Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Объясни мне в лицо, плесни мне ледяной своей печалью. Разболтай мне все свои тайны, все свои встречи, прощания. Осторожно, я как мороженое растаю на расстоянии. Крепко сплю я в real life, плю я за и про. Его стоянье словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными. Разбуди и дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными. Поведи, 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 поведи. Па-па-па-па-па-па-па-па. Поведи, 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 па-па-па-па-па-па. Отсыпайся, затекли пальцы на курке воспоминаний. Ствол дрожит, и вряд ли прожить исписан я весь именами. У тебя красивый живот, животное. Во мне проснулась, не кончайся. Видно, на счастье мы с тобой все же столкнулись. Словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными. Разбуди дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными. Поведи словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными. Разбуди и дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными. Поведи, 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 па-па-па-па-па-па-па-па-па. Поведи, 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 па-па-па-па-па-па.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Министерство юстиции США начало расследование масштабных международных схем уклонения от налогов, о которых стало известно благодаря утечке из панамской компании Mossack Fonseca. Возбуждено уголовное дело по фактам, упомянутым в панамских документах, сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Брит Бхарара. Сотрудник прокуратуры отправил электронное письмо в международный консорциум журналистов-расследователей с просьбой обсудить с ним вопрос, затронутые в публикациях об офшорах, пишет Guardian. В Минюсте США отказались комментировать заявление прокурора, объяснив это вопросами следствия. В американском штате Огайо неизвестный открыл огонь в частном жилом доме. По предварительным данным, преступник застрелил 7 человек, трое из которых дети. Все погибшие были членами одной семьи. По информации телеканала Fox, преступнику удалось скрыться с места преступления. Трагедия произошла в городе Пиблз, расположенном в 136 километрах от столицы штата Коламбуса. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. По информации телеканала, из-за инцидента дополнительные меры безопасности были применены в государственной школе города Пиблз, расположенной расположенный в 10 километрах от дома, где были обнаружены трупы.
FM 101.9.
Американский генерал Винсент Брукс назвал северокорейских хакеров одними из лучших в мире. Об этом в среду сообщает South China Morning Post. Они являются одними из лучших в мире и наиболее организованными. У северокорейских хакеров высокий потенциал. Они отличаются смелостью и способностью проводить успешные кибератаки, сказал генерал. В то же время генерал Брукс отказался обсуждать наступательные кибервозможности, которые могут быть противопоставлены режиму в Пхеньяне. Свое заявление высокопоставленный военный сделал в ходе слушаний комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США, которые были посвящены его назначению на должность командующего американскими вооруженными силами в Южной Корее. По последним данным, жертвами взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике стали 3 человека, 105 человек ранены, в том числе 58 рабочих завода. Инцидент произошел на объекте, принадлежащем государственной нефтяной компании Pemex, в порту города Коацакоалькос на юго-востоке штата Веракрус. Сотни людей эвакуированы, закрыты все школы в близлежащих районах. По рассказам очевидцев, звук взрыва был слышен на расстоянии 10 километров. По информации Associated Press, завод, где произошел взрыв, выпускает винил хлорид, используемый при производстве труб и упаковочных материалов. При возгорании этот химикат выделяет опасные для здоровья вещества.
Наша волна.
В бразильском городе Рио-де-Жанейро, который в августе нынешнего года примет игры 2016, произошло обрушение подвесной олимпийской велодороги. По меньшей мере 2 человека погибли. Инцидент произошел после того, как в конструкцию, которая поддерживает велодорожку на берегу, ударила большая волна. Длина рухнувшего участка составляет около 50 метров. По свидетельству очевидцев, несколько человек упали вниз на прибрежные скалы и их смыло в море. 3 пострадавших спасателям удалось вытащить из-под завалов живыми и отправить в больницу. Велодорожка «Тим Майя» была официально открыта в середине января в рамках городской олимпийской инфраструктуры. Ее длина составляет около 4 километров. В докладе Международной правозащитной организации Amnesty International утверждается, что в 2015 году в мире было приведено в исполнение наибольшее за последние 25 лет количество смертных приговоров – более 1600. Это самый высокий показатель с 1989 года. Лидируют тут Иран, Пакистан и Саудовская Аравия. На эту большую тройку приходится почти 90% смертных казней. Авторы доклада подчеркивают, что не располагают данными по Китаю, где подобного рода статистика является государственной тайной, но считают, что истинный лидер именно Поднебесная.
FM 101.9.
Боевики террористической группировки «Исламское государство» казнили в Мосуле 250 женщин за отказ стать секс-рабынями. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя иракского Курдистана Саида Мамузини. По его данным, женщин и девочек принуждали вступить в так называемые временные браки с исламистами, по сути, становиться их наложницами. Тех, кто отказался участвовать в секс-джихаде, казнили, иногда вместе с семьями. Другой представитель Курдской автономии сообщил, что женщинам в Мосуле запрещено выходить из дома в одиночку, появляться в общественных местах с открытым лицом и непокрытой головой, а также самостоятельно выбирать себе супругов. Прокуратура города Бартын на севере Турции завела уголовное дело на 2 аферистов, которые могут получить наказание в виде 1000-летних сроков заключения. Мошенников обвиняют в кражах персональных данных. А потерпевшими по уголовному делу проходят почти 1000 человек. На длительных тюремных сроках настаивает прокуратура. Статья Уголовного кодекса Турции о незаконном получении личных данных предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 4 лет за кражу личных данных каждого из пострадавших. Таким образом, руководство с буквой закона, турецкая Фемида может назначить каждому из подсудимых суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 937 лет, таково число пострадавших, до 3748 лет.
Наша волна.
И из России ГУ МВД по Москве подтвердило факт обнаружения тайника с боеприпасами. Ранее СМИ сообщали, что снаряды обнаружены в подвале дома 9 на Куликовской улице. Полицейские эвакуировали из дома всех жильцов, около 100 человек. Изъятые предметы будут направлены на исследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению принадлежности найденных боеприпасов. Еще в Москве задержана группа подозреваемых в мошенничестве с лекарствами. Злоумышленники размещали в СМИ ложную информацию о пользе рекламируемых ими лекарств, а затем обзванивали пожилых людей и убеждали в том, что у них серьезные заболевания, для лечения которых необходимо приобрести рекламируемые препараты. От деятельности организованной группы пострадали более 500 человек по всей стране. Помимо основных участников и организаторов преступной группы, в помещениях колл-центров непосредственно в момент обзвона клиентов оперативники задержали еще 18 человек. Ущерб от деятельности мошенников превысил 100 миллионов рублей. Хотите похудеть? Не беспокойтесь. 95-килограммовая Мирелла Пасбейлон вышла в финал конкурса «Мисс Перу». Она стала первой женщиной с фигурой формата «Plus Size» в истории конкурса, которая дошла до этапа выбора победительницы. Изначально Пасбейлон весила 115 килограммов, но сбросила 20 килограммов перед состязанием. На это ей потребовалось около 3 месяцев. А у нас в Ванкувере на следующей неделе переменная облачность, температура воздуха около 14 градусов выше нуля. И мы продолжаем. Далее в программе вас ждет интервью со старпомом легендарного барка Крузенштерн, а также поговорим о спорте и узнаем, чем живет Канада. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Мне приснилось небо Лондона. В нем приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держась. Кто же из нас первый упадет? Вдребезги на Тауэрский мост. Утром я ничего и нет. Без таких вот звоночков я же зверь-одиночка, промахнусь, свигнусь ночью, не заметит никто. Все тот же зверь-одиночка, не считаю шажочки, до последней до точки побежали летать. Приснилось небо Лондона, в нем приснился долгий поцелуй. Мы гуляли там по облакам, притворились лондонским дождем. Мы сели вместе на таких вот звоночков, я же зверь-одиночка, промотну, свихнусь, ночью не заметит никто. Все тот же зверь-одиночка, я считаю шажочки, до последней, до точки побежали летать.
В Ванкувере 6 часов 14 минут.
Это время рекламки.
Do you like Friends? Well, we like you. So become a member and get a Friends of CITR card. Not only does it make you special, it gets you all kinds of deals with our friends downtown, like 10% off at Bang On T-shirts, Beat Street Records, Studio Records, Community Thrift and Vintage, The Fall Tattooing, and more. Visit CITR.ca for more, or come check us out in the Nest.
You're listening to CITR 101.9, broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
Hi,
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера. Ну что ж, мы продолжаем. В 2016 году у легендарного Барка Крузенштерн двойной юбилей. Ровно 90 лет назад, в 1926 году, четырехмачтовый «Виндджаммер» «Паддуя» был спущен на воду на верфи в Гестемюнде, Германия. Еще через 20 лет, по итогам Второй мировой войны, парусник по репарации перешел в состав Советского флота и получил имя адмирала Ивана Крузенштерна. За это время «Барк» совершил несколько кругосветных экспедиций, принял участие в десятках регат по всему миру и стал настоящей школой жизни для десятков тысяч курсантов. Вот в этой связи мы предлагаем послушать интервью со старпомом Крузенштерна, взятого во время Олимпийских игр в Ванкувере.
Мы сейчас находимся во второй части большой экспедиции. Она состоит из двух частей. Первая часть началась у нас в апреле и закончилась в сентябре прошлого года. И вот сейчас как бы второй этап этой экспедиции. А экспедиция просто по тем местам, где производили вылов рыбы или лов рыбы, траулеры, суперсейнеры и другие рыболовные суда Советского Союза. То есть то, что было в Советском Союзе, как бы несколько утрачено на сегодняшний момент, но рыбная промышленность в России возрождается, и чтобы вот это вот поднять на какой-то существенный и высокий уровень, вот этому посвящена эта экспедиция. А самое главное, это пропаганда Российской Федерации, пропаганда российского флота, потому что судовладелец у нас Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, и хозяин этого судна — это Госком рыболовства Российской Федерации. Вот это наша задача. В этом походе мы посещаем порты, куда заходили российские баловные суда в период от Советского Союза. До этого экспедиция у нас проходила первая часть по Атлантическому океану, по портам Америки, Канады, Рейкьявик, это Исландия, и европейские порты, безусловно.
А теперь больше о самом корабле. Вот вы прошли за 2,5 месяца от Калининграда до Ванкувера.
Да.
Прошли под парусами.
Это учебно-парусное судно, и поэтому при первой же возможности, когда у нас появляется ветер, а ветер практически в океане и в море всегда, мы занимаемся постановкой парусов в зависимости от силы ветра. Максимальная скорость, которую мы развивали, 17 узлов. Это достаточно очень хорошая скорость. У нас на судне имеется 2 главных двигателя по 1000 лошадиных сил каждый. Вот под двигателями мы развиваем только 10 узлов. А вот под парусами можем и 17, да. Но обычная скорость при хорошем свежем ветре – это 12-14 узлов. Мы идем.
Да. Быстрее, чем вы.
Да. Первоначальное название – это «Падуя». Это сейчас «Крузенштерн» 45-го года судно называется. Первоначально это хозяева были немцы, и это судно было грузовым. Но, несмотря на это, тоже проходили практику здесь юнги. И это судно по своим конструктивным особенностям, оно было только учебно-парусным или грузовым парусным. То есть на нем не было предусмотрена энергетическая установка никакая. То есть это был чистый парусник. И вот такого класса судна на сегодняшний момент, как его классифицируют, это еще выжиматель ветра его называют, «Виндджаммер». Оно единственное в мире. Очень много систершипов этого «Крузенштерна» или «Падуя». И они находятся и в Америке, Филадельфия, систершип, это Пекин. В Германии находится «Пассат». «Памир», к сожалению, вот погиб в 1956 году. Но на сегодняшний день это является судно гордостью российского флота. Ну а также этим судном очень гордятся немцы. Это как качество той круповской стали и тех промышленников, которые вот создали это судно.
Но у вас здесь в Ванкувере, по-моему, так много внимания уделяют. Ну, посетители, особенно в эти выходные дни, наверное, было.
Ну, да, посетители к нам в субботу-воскресенье пошли. Ну, а сейчас немножко поменьше, но все равно нас посещают. Местные жители, безусловно, ну, в большинстве своем это русские люди, которые на сегодняшний день являются гражданами Канады. Ну, это приятно.
А вы планируете прогулки в море?
Мы таких прогулок не планируем, но, может быть, одна прогулка когда-то состоится.
Буквально несколько слов. Значит, расскажите о том, кто у вас на борту.
Ну, на борту судна находится капитан-наставник Коломенский Геннадий Васильевич. Это, ну, не просто заслуженно, а заслуженнейший человек, который только 30 лет командовал должности капитана этим судном. Пришел он на борт судна, еще будучи молодым человеком, в 1969 году. Это в том году, когда я родился. Да, как он пришел на судно и уже здесь получил путевку в жизнь, по-другому не назовешь. И вот так сложилась судьба, что он всю свою жизнь отдал вот Крузенштерну. Благодаря ему и другим людям, тем наставникам, тем учителям, вот судно находится в таком хорошем, первоклассном виде на сегодняшний день. этому судну в этом году 84 года.
84.
Да, как я говорю, не каждое судно доживает до 30 лет, а тут 84.
А вот я обратил внимание на обшивку корабля. Впечатление такое, что ей 84 года. Мое мнение, что это делается специально. А смотрится вот как старинный корабль обшивка.
Это все оригинальное.
Оригинальное.
Да, весь корпус оригинальный, мачты, реи, это все оригинальное. Это все круповская сталь, клепанная сталь. Вы можете посмотреть, это все из листов сложено. Это не просто сварное что-то, это клепанные листы, которые себя потом делают такие, ну, трубу, по-другому не назовешь, конструктивную трубу. Да, все оригинальное, все старое. Ну, единственное, да, в процессе эксплуатации заменяется палуба, заменяются какие-то элементы, какие-то узлы, бегучий, стоячий такелаж. Это то, что из нашего. А основное, как бы конструктивно какие-то элементы такелажа, оно остается в оригинальном виде, как бы, но это и лицо, как бы, потому что судно, имеющее 84 года, можно, конечно, и переделать, и переварить все, но это на сегодняшний день реальный действующий парусник, которых в мире единицы. И кто понимает, у нас очень много людей работает на коммерческом флоте, и они это прекрасно понимают. У них парусники коммерческие, там Сиклауды, Royal Клиперы, просто клиперы. И они так и говорят, эти капитаны, что вот это единственный живой, настоящий парусник, которым постановка, уборка парусов, укатка, это все вручную, это все делается руками, только руками. Никаких электрических двигателей, никаких электрических механизмов. А Крузенштерн тоже хотели одно время притянуть. Как бы перестроечное время это, да, как бы черное время было в России. И было такое предложение, что давайте так, один рейс Крузенштерн делать с русским экипажем, один рейс с немецким и еще один с русским экипажем. Ну, мы же понимаем, если они сюда влезут, то все, их потом отсюда просто не вытащить будет. Ну и государство стало вкладывать деньги, парусный флот, да, и учебно-парусные суда. Первое, что было сделано, это отремонтировали радиорубку. Ну, там, можно сказать, это произошло 6 где-то лет назад. И мы тогда поменяли всю российскую аппаратуру, да, сейчас там все, компьютеры везде установлены. Можно сказать, аппаратура высшего класса, такой аппаратуры не на всех судах можно встретить. По крайней мере, на коммерческом флоте такого нет. Ну, я даже не знаю, не представляю, на каком судне может стоять такой объем аппаратуры. Они пришли, немцы, опять со своим предложением, увидели вот это. Но это ж не, даже не сотни тысяч, несколько сотен тысяч долларов, да, было вложено. Все, у них как бы вопросы пока отпали. Но все равно они продолжали настаивать, чтобы периодически немецкий экипаж здесь ходил. Ну а потом, когда вот эта палуба была заменена, ее стоимость 1 миллион долларов. Они пришли, увидели, и все, они сказали, до свидания, все. А потом, когда вот эту штурманскую рубку построили, вот интегрированный мостик такой, как у нас, он стоит только на новостроях сейчас. То есть уровень новых судов. Ну, у нас учебно-парусное судно, поэтому у нас все лучше должно быть. И курсанты должны учиться на самом лучшем.
Вы сказали, что корабль напичкан, наполнен самой современной аппаратурой. Кто ей управляет? Сами курсанты или кто-то?
Нет, ни в коем случае. Это по всем международным правилам, по всем международным нормам. Только квалифицированный экипаж должен этим. У меня капитанский диплом. То есть уровень такой высокий здесь. Тот комсостав, который уходит. Ну, минимум 10 лет они здесь находятся.
Сколько
не меняются.
Гостям,
ну, так тяжело сказать. Ну, 15 человек где-то, которые постоянно находятся. Как бы и на ремонтах мы также находимся. Мы следим за качеством ремонтов. И уровень вот этот наш, да, мы стараемся держать, ну, уровень высочайший. Планку мы себе всегда ставим на несколько, может быть, десятков сантиметров выше, чем оно должно быть. Ну, так и должно быть. Цели нужно ставить всегда и к ним стремиться.
Скажите, а как часто меняется курсантский состав?
Ну, как правило, замена курсантов производится каждые 3 месяца. В году у нас 3 рейса. С апреля по июнь, с июня по сентябрь и с сентября по декабрь. Это вот 9 месяцев где-то у нас в году занимают эти рейсы. Ну и вот получается 360 курсантов в год у нас проходит через нас, получают вот эту вот рабочую специальность.
А что за специальность все-таки? Неужели они успевают за 3 месяца выучить паруса?
Паруса они выучивают за 10 дней. Специальная 10-суточная программа, когда они изучают судно, когда они изучают бегучий стоячий такелаж, делают пробные подъемы на мачт. После этого, по окончании 10-суточной программы, они сдают экзамен квалифицированным специалистам. И после этого они получают допуск на работу на высоте. После этого они знают уже, что такое паруса, как паруса ставить, как паруса убирать. Ну, не большинство, а часть, скажем так, названий, потому что любой фал, который здесь есть, любая снасть, она имеет свое название. Это очень тяжело человеку со стороны, когда он приходит, это все воспринять сразу. Поэтому 10 этих дней, можно сказать, как курс молодого бойца, чтобы он осознал, понял и что-то выучил. По крайней мере, чтобы он понимал то, что ему говорят с мостика, да, при парусном аврале командир, тот, который руководит парусным авралом, и те команды, которые дают ему боцман на месте. Куда нужно подняться и что сделать. А по прошествии времени, месяц, полтора-два, они уже знают все.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, сколько нужно матросов или курсантов и сколько нужно времени, чтобы поднять все паруса?
Ну, вот если взять вот 120 курсантов и палубная команда, у нас 18 человек. Она вместе с басманами, с матросами, 18 человек. Те люди, которые руководят всеми палубными работами, занимаются курсантами. Час при, скажем так, опытном экипаже. То есть с момента отдачи команды о парусном аврале поднимаются курсанты, отдают сначала паруса все, спустились. И потом идет постановка. Ну, за час вот укладываемся. То есть если посмотрите, сколько вот этих вот фалов, которые идут, их достаточно количество. Вот в каждом нужно разбираться, куда он идет и на какую мачту. И за что нужно дернуть, чтобы там не оторвалось ничего, да, чтобы парус не порвать. То есть это вот четко нужно знать, где, что и как ты должен сделать.
Каждый курсант знает каждый фал или каждый приписан к определенному?
Каждый курсант знает, где что расположено, но он приписан определенному своему месту и знает те обязанности, которые ему нужно непосредственно на рабочем месте.
Это как в хоккее. Защитники, нападающие, правый нападающий. Левый.
Потому что если курсант будет знать все, но ему скажут, и он не знает будет, куда бежать. А так у нас разграничено все. Такое существует расписание по парусному авралу. Каждый отвечает непосредственно за свой участок какой-то палубы работы. 34 паруса – это общая площадь 3700 квадратных метров.
Если все поднять вот в таком положении, то он, наверное, уйдет вместе с причалом.
Ну, если это ветер будет соответствующий, да, такой свеженький, хороший, ну, не унесет, но будет рваться. Мы сами периодически делаем себе концерты небольшие.
Вот бы снять.
Нет, это действительно здорово и красиво. Потому что мы... На палубе, конечно. И они уже, можно сказать, достаточно профессионально танцуют. И это красиво, действительно. Потому, те люди, которые попадают сюда на Крузенштерн, это те люди, которые, можно сказать, я их называю элитой на сегодняшний день, молодежи России, которые учатся, которые попадают на Крузенштерн, которые к чему-то стремятся. Потому что есть же и другие.
Как они попадают?
Все курсанты, которые учатся в академии, да, в Питерском колледже, это вот те курсанты, которые у нас, Калининградский колледж, Астраханский колледж, это договоры через Госкомрыболовство идут. И обязательно те курсанты, которые отучились два курса, обязаны пройти первую морскую практику на паруснике. И все приходят к нам. Но только те, которые хорошо учатся, которые без двоек, подходят к этому этапу.
Спасибо вам большое. Очень было интересно.
Я моя красивый сам собою. Мне от роду 20 лет. Полюбил девицу всей душою, без любви веселья нет. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. По морям, 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 эх! Нынче здесь, а завтра там. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. По морям, 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 эх! Нынче здесь, а завтра там. Я моряк с акулами знаком, я с пеленок вырос моряком. У меня дорога широка.
FM 101.9. Наша волна.
Вот какой характер моряка. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. По морям, 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 эх, нынче здесь, а завтра там. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. По морям, 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 эх, нынче здесь, а завтра там. Завтра.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Престижную премию Loras World Sport Awards Мировой Академии Спорта Laureus Также именуемую спортивным «Оскаром» в номинации «Спортсмен года» получил сербский теннисист Новак Джокович. А спортсменкой года признана его американская коллега по амплуа Серена Уильямс. Обоим спортсменам в 2015 году удалось выиграть по 3 турнира серии «Большого шлема» из 4. Торжественная церемония вручения наград прошла в понедельник в Берлине. Джокович стал обладателем престижной премии в 3-й раз в карьере и 2-й раз подряд. В голосовании спортивных академиков он опередил спринтера Усейна Болта, футболиста Лионеля Месси, баскетболиста Стефана Карри, гонщика Льюиса Хэмилтона и гольфиста Джордана Спита. Серена Уильямс, также получившая 3-ю в карьере статуэтку, в своей номинации обошла горнолыжницу Анну Феннингер, бегуней Гензебе Дибабу и Шелли энд Фрейзер Прайс, футболистку Карли Ллойд и пловчиху Кэти Ледеке. Тем временем Всемирное антидопинговое агентство ВАДА аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории из-за несоответствия международным лабораторным стандартам, говорится в сообщении организации. Решение означает, что лаборатория не сможет проводить допинг-тесты под эгидой ВАДА или любой другой надзорной организации. Что же касается спортсменов, то Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF, на котором будет рассмотрен вопрос о допуске российских легкоатлетов на летнюю Олимпиаду 2016 года, пройдет 17 июня в Вене. Об этом сообщается в пресс-релизе IAAF. В заявлении уточняется, что совет будет проходить за закрытыми дверями. Напомним, что в ноябре прошлого года IAAF на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета ВАДА отстранила российских атлетов от участия в соревнованиях под своей эгидой, включая Олимпийские игры. Со своей стороны, первый заместитель директора Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Зураб Орджоникидзе высказал такое мнение. Спортсменам необходимо принимать аналоги мельдония для восстановления после нагрузок и защиты работы сердца. Цитирую. «Сердце обычного человека перекачивает 5 литров крови в минуту. У спортсменов от 25 до 35 в минуту», цитирует Орджоникидзе ТАСС. «В среднем в час 1800 литров. К концу карьеры спортсмен перерабатывает целое озеро. Атлетам нужен кардиопротектор. Из-за больших нагрузок возникает нехватка кислорода, поэтому им обязательно нужно давать восстановители». Конец цитаты. Мельдоний применяли в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний. По словам эксперта, препаратов, подобных мельдонию, очень много. Но и об их употреблении все равно нужно сообщать во Всемирное антидопинговое агентство ВАДА. Тем временем ВАДА сообщила, что допинг-пробы 172 спортсменов дали положительные результаты на мельдоний. Напомним, что ВАДА установила минимальные концентрации мельдония в допинг-пробах, при которых допускается, что атлет не принимал препарат умышленно после его запрета. Несмотря на то, что на развалинах Древней Олимпии на греческом полуострове Пелопоннес в четверг прошла торжественная церемония зажжения огня 31-х летних Олимпийских игр 2016 года, которые стартуют 5 августа в бразильском Рио-де-Жанейро, женская сборная США по футболу готова бойкотировать летние Олимпийские игры, которые пройдут с 5 по 21 августа, требуя равенства премиальных выплат с мужской командой. Премиальные трехкратных чемпионок мира и четырехкратных победительниц Олимпиады по итогам победного мирового первенства 2015 года составили 2 миллиона долларов. Мужская команда, вылетевшая на стадии 1/8 финала чемпионата мира 2014 года, получила 9 миллионов. Кстати, выступили очень здорово. Ранее 5 американских футболисток подали жалобу на Федерацию футбола страны в комиссию равных возможностей в области занятости в связи с несоответствием зарплат уровню мужской команды. Цитирую. «Я думаю, что мы доказали нашу ценность на протяжении многих многих лет. Неравенство между мужчинами и женщинами является слишком большим. И мы хотим бороться. Речь не только о равной оплате труда, но и о равенстве в отношении, заявила Карли Ллойд, признанная самым ценным игроком чемпионата мира 2015 года. Отметим, что ситуация с финансовым равноправием полов в России еще более запущена. По данным телеканала Евроспорт, премиальные женской сборной России в 340 раз меньше, чем у мужской. А пока вторая ракетка мира по бадминтону японец Кента Момота дисквалифицирован на неопределенный срок, а его партнер по команде Кэниити Таго, возглавлявший национальную сборную на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, исключен из ассоциации за азартные игры. Полиция Токио в прошлом году провела масштабный рейд по нелегальным казино, в результате которого ряд заведений был закрыт, а их владельцы, связанные с мафией якудза, арестованы. В результате расследования полиция установила, что с 2014 года Таго посещал казино более 60 раз, проиграв около 10 миллионов йен, 92 тысячи долларов. А Момота нанес 6 визитов в подпольные заведения, промотав около 500 тысяч йен. Это 4,6 тысяч долларов. В Японии азартные игры запрещены законом. Сноубордистка Келли Мерфи, катаясь по снежным склонам на зимнем японском курорте Хакуба, чудесным образом избежала близкого знакомства с огромным медведем. Своего опасного спутника девушка разглядела только на селфи-видео, пишет Daily Mail. В ролике, размещенном на YouTube, Келли зафиксировала рутинный спуск по склону, едва не закончившейся трагедией. Спортсменка застегивала экипировку и беззаботно подпевала звучавший в ее наушниках Рианне, когда сзади, оглашая округу ревом, к ней подобрался медведь. Мерфи буквально на несколько метров разминулась со зверем, еще долго преследовавшим ее по снежному склону. Лишь позже, просмотрев видео, она с ужасом обнаружила, что участвовала в погоне. Правдоподобности истории добавляет то обстоятельство, что на данном курорте действительно можно встретить азиатских медведей. У подножия трассы даже установлены специальные громкоговорители, предупреждающие об этом туристов. И напоследок. Воздух с последней игры в карьере баскетболиста Коби Брайанта, выступавшего за клуб NBA Los Angeles Lakers, выставлен на продажу, сообщает Sports Illustrated. Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион NBA Брайант в среду провел свою последнюю встречу в NBA, в которой Lakers в заключительном матче регулярного чемпионата 2015-16 годов оказались сильнее Юты на своей площадке 101-96, а 37-летний баскетболист за 42 минуты на паркете набрал 60 очков. Пакет с надписью «Воздух с последней игры Кобе» был выставлен на продажу на интернет-аукционе eBay со стартовой ценой в $1. На данный момент цена лота превысила 40 тысяч долларов. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
А эта песня звучит в исполнении Катерины Степаненко, уже хорошо знакомой нашим слушателям.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me want to stay. I'm prepared for this. I never showed to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through, but there's no more use to running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you?
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 44 минуты.
Опять небольшая рекламка.
Do you like friends? Well, we like you. So become a member and get a Friends of CITR card. Not only does it make you special, but it gives you all kinds of deals with our friends on Main Street, including 10% off at Antisocial Skateboard Shop, Devil May Wear, Red Cat Records, Woo Vintage Clothing, and more. Visit CITR.ca for more, or come check us out in the Nest.
Beppy Chris Band presents... Difficult music, harsh electronics, spoken word, cut up slash collage, and a general Chris Band weirdness. Sunday, 7 to 9 a.m. at CITR 101.9 FM.
Ну что ж, мы продолжаем сейчас новости Канады. Тропическая островная территория Turks и Кайрос может стать 11-й провинцией Канады. Острова имеют статус заморской британской территории. И новые демократы считают, что стоит договориться с властями территории и Великобритании о включении Turks и Кайрос в состав Канады. Эта идея не нова и была предложена членом парламента от НДП еще в 1974 году. И еще в 1917 году премьер-министр Канады Роберт Борден просил британцев уступить Канаде тропический рай.
Правда, эксперты считают, что вероятность вхождения островов в качестве 11-й провинции сейчас маловероятна. Для расширения необходимо внесение конституционных поправок, за которые должны проголосовать все провинции. Экономически островная территория довольно развита. ВВП на душу населения лишь немногим меньше показателя приморских провинций. При этом ее население чуть больше 30 тысяч человек. Острова расположены к северу от Гаити и Доминиканы.
Как стало известно, Федеральная полиция Канады с 2010 года имела доступ к зашифрованным сообщениям мобильных устройств компании BlackBerry по всему миру. Об этом сообщает издание Vice. По данным издания, у полиции есть сервер в Оттаве, который осуществляет дешифрование сообщения при использовании соответствующего дешифровального ключа.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов использовали этот код в ходе расследования уголовного дела в период с 2010 по 2012 годы для перехвата более миллиона сообщений устройств BlackBerry. При этом неизвестно, откуда у канадской полиции этот ключ и используется ли он до сих пор. На сегодняшний день BlackBerry занимает небольшую долю на мировом рынке мобильных устройств. Однако ее изюминкой является мобильная безопасность.
В общине Аттава-Пискат, провинции Онтарио, введен режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа попыток самоубийства за последние два месяца. Об этом сообщает CTV News. В общине, в которую в общей сложности входит 2000 человек, 28 суицидов было зафиксировано в марте и еще 11 в апреле, причем все они произошли в один день, 9 апреля.
Цитирую. Мы признаем, что в некоторых общинах существуют серьезные и долголетние проблемы с психическим здоровьем и зависимостью, заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Канады Шон Аптон. Сообщается, что в общину направлены два психолога. В общей сложности с сентября 2015 года более 100 представителей общины совершили попытку самоубийства. Один скончался.
Правительство Канады намерено представить законопроект по легализации марихуаны к весне 2017 года. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Джейн Филпот. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обещал легализовать марихуану во время своей предвыборной кампании.
В феврале этого года Федеральный суд Канады отменил запрет правительства на выращивание марихуаны в домашних условиях для медицинских целей. В 2001 году в стране было разрешено курение марихуаны в медицинских целях. Разрешение выдается неизлечимо больным, страдающим различными формами онкологических заболеваний, СПИДом, артритом и рассеянным склерозом.
Полиция Канады задержала учащегося старшей школы Джонатана Николлу, который приехал в страну из Южного Судана. Оказалось, что ему 29 лет, а не 16, как он заявлял ранее. Теперь ему грозит депортация из страны. Никола приехал в Канаду по студенческой визе в конце прошлого года.
Документы у него были в порядке. По паспорту он родился в 1998 году. Затем он подал документы на получение американской визы. Для этого ему пришлось сдать отпечатки пальцев. Выяснилось, что он уже подавал на визу. При этом он указывал год рождения 1986. Эта дата оказалась настоящей.
Видимо, хорошо сохранился. А теперь о семейных скандалах или домашнем насилии. Жители города Брайтон в Онтарио вызвали полицию из-за громкой ссоры своего соседа. В полиции заявили, что получили вызов сразу от нескольких человек, утверждавших, что их сосед громко ругается с женой и угрожает ее убить.
Прибыв по вызову, полицейские обнаружили, что на самом деле подозреваемый грубо ругался на своего попугая, который не менее грубо огрызался ему в ответ. Полиция отмечает, что в ходе ссоры с хозяином попугай не пострадал. Никаких мер в отношении мужчины полицейские предпринимать не стали.
Кстати, вирус Зика был выявлен у двух беременных женщин из Британской Колумбии. Женщины находятся под постоянным контролем специалистов. В настоящее время никаких патологий не наблюдается. На данный момент вирус Зика подтвержден у 7 жителей Британской Колумбии. Сообщается, что они вернулись в Канаду из Гаити, Колумбии, Сальвадора и Барбадоса.
Кстати, в Ванкувере приняли решение перекрыть навсегда Робсон-стрит для автомобильного движения. Отрезок на Робсон между Хау и Хорнби теперь будет пешеходным. Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер-экспресс» нашего партнера.
Смерть, я хочу Спасибо большое.
Часов 56 минут в Ванкувере. Вы думаете, в Греции все есть? Ошибаетесь. В Греции проходит забастовка сотрудников всех средств массовой информации, поэтому не работают ни теле, ни радиоканалы. Не выходят ни печатные, ни электронные газеты. Вот уже несколько дней. А вот канадские журналисты всегда в строю.
Но если вы пропустили нашу передачу, загляните на наш сайт www.нашаволна.com и послушайте подкаст. А сегодня завершаем нашу передачу.
Спасибо всем, кто провел этот час с нами.
Ну что ж, через пару минут уступаем микрофон нашим канадским коллегам по сети FM 101.9.
А мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания. We'll be right back.